Свежее утро на радио «Спутник».
Начинаем «Свежее утро» на радио «Спутник». Студия обозревателя Алексей Красильников, Алексей Тимофеев. Всем привет, Леш, здрасте.
Привет, привет.
Ну что, снежное утро, опять какой-то...
В Москве-то?
Да.
Ну, я говорят... вот всегда люблю, знаешь, когда снег выпадает на деревьях, так стоит, за веточку так дернуть, и такой снегопадящий тыдыч, только нет, я смотрю, чтобы вокруг никого не было.
Ну, можно и пошалить, все в шапках-то.
Пошалить,
зимой.
Когда можно. Но сегодня, кстати, это к тому, что теплее все-таки, поэтому многие и без шапок.
Это да, снега немерено, опять какие-то что-то, каждую неделю какие-то рекорды нам говорят.
Я правильно понимаю, что ты сейчас ведешь к климатическим изменениям,
совершенно
которые
верно.
Пытаются подвязать
молодец.
К политическим конфликтам?
Да, конечно, да. Вот про климат-то мы будем говорить. Соединенные Штаты, Ирландия, Великобритания и некоторые другие страны оказались недовольны тем, что Россия в ООН заблокировала резолюцию по климату и безопасности.
Во-первых, что здесь самое любопытное, это авторы резолюции. Нет, я понимаю, что во всех странах есть выдающиеся чиновники, выдающиеся деятели и климатологи, но данный проект был ирландско-нигерийский.
Вот это коллаба, да.
Как вообще? Нет, у них зеленые и белые цвета в этих, во флагах присутствуют. В футбольной и прочих спортивных формах они тоже есть. Как иначе они сошлись? Я не знаю. Они даже рядом не сидят, по идее, на генеральных ассамблеях. Ну ладно, здесь давай посерьезнее, как говорится. Политические и миротворческие миссии необходимо сочетать с оценками негативного воздействия климатических изменений на какие-то конфликты. Причем в этом проекте предлагается обратить внимание на те ситуации, которые развиваются в странах Африки, западная, центральная, южно-центральная, Ближний Восток, ну, то есть понятно, на кого ориентировано, казалось бы. Но все же понимают прекрасно, что если бы данный проект был подписан, все это было бы обернуто против, ну, в первую очередь, наверное, Китай, Россия, и там Индия тоже немножечко маячит вдали. Собственно говоря, Индия против проголосовала, Китай воздержался, но Россия наложила вето, и вот я позволю себе привести цитату Небензи, официального представителя России при ООН, о том, что подобная инициатива отвлекла бы внимание от истинных причин конфликта. Ну, в принципе, я не знаю, что... Я не очень хорошо, наверное, понимаю все эти реалии, Совета Безопасности, ООНовские, климатические, политические. Но подобный призыв вот у меня ассоциируется, что давайте еще свяжем, значит, политические конфликты, вооруженные противостояния с производством птичьего молока. Вы против,
ну,
что
я
ли?
Понимаю, что да, как бы твою иронию, не знаю, правда, разделять ее или нет, честно говоря. Ну, то есть, понятно, что увязывают какие-то вещи, на первый взгляд, несопоставимые, но с 18-й стороны...
С 18-й стороны многоходовочка.
Многоходовочка. Ну, 117 стран проголосовали за.
Ну, естественно.
В рамках Совбеза, где 15
стран. А ты знаешь, если будет ФИФА предлагать чемпионат мира раз в два года, проголосуют тоже минимум 100 стран, потому что малые страны в этом плане попадают под влияние, грубо говоря, какого-то лидера, проголосуют ровно так, ну, не то чтобы, как им скажут, а как будет принято в этой самой тусовке голосовать. Здесь вопрос в том, что если пойдет разговор про климатическое оружие, ну, кому его предъявят? Ну, неужели Чаду, Ираку
Нигеру.
И... кто там еще?
Да.
Нет, Нигер здесь против выступает. Или вот к другим странам, кто там еще? Демократические республики Конго. Ну, конечно же, это ведущие лидеры в использовании климатического оружия в своих политических целях.
Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин с нами на прямой связи. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Я вас приветствую. Спасибо огромное, что согласились нам побеседовать. Вот подобные, как можно расценивать, инициативы, игры, противостояние? Или это какое-то серьезное направление, что вот теперь политика должна быть с климатическим уклоном?
Это часть новой большой игры. И идет пересмотр того, каким будет мир посткоронавирусного этапа. Соответственно, климат, конечно же, будет занимать в информационном плане значительную роль, но он же будет тем самым оружием, которое будет использовано против ведущих стран мира, не согласных с позицией Вашингтона.
Все будет использовано против вас, да.
Но знаете, вот...
В первую очередь против нас.
Ну, да, да. А, знаете, я вот неоднократно говорил, мне кажется, что у России есть потенциал для того, чтобы участвовать в климатической повестке непосредственно и оборачивать ее против своих же оппонентов, врагов, то есть в свою пользу. Россия по-прежнему остается легкими и альвеолами земли. У нас не так
Бразилия тоже. Она подкашивает
уже. Да, с CO2, там, с выбросами и так далее.
Ох, а про то это есть, мы сегодня еще побеседуем.
То есть,
кстати,
почему бы, собственно, не участвовать и вот айкидошным приемом не использовать энергию противника против него же самого?
Потому что противник сразу создает такие условия, при которых любое участие Российской Федерации будет оборачиваться против нее же самой. И получается то, что те условия, которые навязываются извне, они навязываются только одним центром, без согласования с другими центрами принятия решений. И в таком случае Россия не может быть полноправным членом данного проекта. И если зеленая повестка будет у нас развиваться дальше, то, соответственно, нам нужно создавать свои альтернативные организации движения конвенции, которые будут выступать за реализацию климатической политики.
Антон Викторович, а вот разрешите такой момент перевести немножечко, может, в бытовую, что ли, плоскость? Вот у нас была такая серьезная, обширная передача, посвященная токсичности, ну, токсичности в поведении, в отношениях. И такой любопытный тезис был высказан. В принципе, ну, правильный. Вот сейчас такое время, когда кто первый высказался, кто первый выступил, обвинил кого-то в токсичности, тот и прав. Ну, почему? Ну, он первый, он герой, он решил, вот, так сказать, сорвать покрывало. Ровно та же ситуация. Ну, обвиняют в токсичности, причем в реальной токсичности, якобы вот в этой, в климатической. И в информационной среде Россия выглядит злодеями, потому что, ну, дальше заголовка никто же читать не будет. Как вот коллега Алексей абсолютно точно подметил, более 100 стран проголосовали. Понятное дело, там вот все, как говорится, союзники-сателлиты, но звучит-то как, а? В истории-то что сохранят? Какую-то содержательную осмысленность этого проекта? Или тот факт, что, глядите, Ирландия предлагает заботиться спасти о безопасности, мир. спасать,
спасти мир, а Россия вето накладывает против, да.
Ну, кто там будет дальше читать? Действительно, на уровне заголовка остановится, и все эти вассалы США, которые поддержали эту идею, конечно же, будут...
Давайте называть как-то союзниками, чтобы уж уважительно. А то там люди все-таки в ООН присутствуют. Не просто так свои гранты получают и кресло именное имеют.
Нас как-то отрабатывать. Чтобы они все-таки представали в свете позитивном, а вот Россия — это такое вот зло. Опять мы империя зла, которая уже и против климата противостоит.
Давайте еще обсудим одну тему. В Соединенных Штатах постоянно, прошу прощения, главный успех европейской
здесь
дипломатии,
в Европе, да,
в Европу, к США чуть позже, остановленный миграционный кризис, об этом говорит главный евродипломат Жозеп Боррель. Захарова, главный представитель российского внешнеполитического ведомства, с иронией комментирует это заявление.
Разрешите, я здесь тоже не удержусь от сравнения, с футболом. Днем ранее была жеребьевка Лиги Чемпионов, которую запороли. Какие-то шарики не туда положили. Потом какой-то, я не знаю, сотрудник подумал, что команда Буде-Глимт — это две команды. У нее название через слэш пишется, и что-то там тоже вот напортачил. И вот возникает вопрос, неужели и в европейской дипломатии тоже докатилось вот, ну, как сказать, уровень такого, ну, как сказать, совсем низкого полета, если действительно, ну, как победу, позиционируемую победу над Лукашенко, смотрите, мы не пустили, мы объединились, это главный успех европейской дипломатии. Вот я тоже цитату Марии Захаровой здесь продолжу. Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Это действительно то положение дел, с которым нужно мириться? Или все-таки, ну, Боррель действительно как-то в этом году плохо поработал на самом деле?
Я думаю, что успехов у дипломатии столь мало, что найти хоть что-то позитивное сложно. И белорусский фактор, конечно же, может быть использован, но при этом мы же видим реальную ситуацию дел. Когда ту же самую Тихановскую, те же самые евродипломаты не признают вообще никем по отношению к белорусской государственности.
Но зато была же вот эта ситуация, когда белорусскую спортсменку забрали, которая выступила против.
Ну да,
а что увеличили свой олимпийский резерв?
Просто знаете, вот...
Симоновская, я вот все помню, что у нее там одна буква отличается.
Да, да. Знаете, о чем я думаю? Вот обыватель-то европейский, который ходит на выборы вот эти вот в Европарламент, который, ну, как-то следит за делами Еврокомиссии. Его вот эти тезисы Борреля, да, о том, что мы не пустили через Польшу 2000 мигрантов, и это наш главный успех. Правда, до этого, ну, там миллионы
там
прорвались.
Там больше был успех, что страны объединились, продемонстрировали свою...
Но это на обывателя, вот, на электорат как-то действует?
Думаю, что электорат уже настолько переполнен вот этим информационным потоком, потоком лжи, потоком каких-то выдернутых фактов, фейков, что ему уже сложно отличить, что есть важная новость, а что не есть важная новость. И действительно, объединение, якобы, которое случилось в Европе, оно проводится на формате разъединения Европы, когда реально сейчас закрываются границы, когда визы других европейских стран не признаются европейскими странами, и когда Европа сейчас максимально разъединяется.
Давайте попробуем похвалить. Есть вообще за что Европу хвалить в уходящем году? Но все-таки действительно коронавирусные условия, много идет, много усилий потрачено на борьбу. Ну, я потому что вот можно как-то подсказать, я уверен, Боррель вот сегодня вечером ему сводочку принесут, может быть, даже МП3-шечку вырежут, и он такой послушает, скажет, вот, наверное, чем надо было хвалиться, а я ж балда начал тут этих опять мигрантов вспоминать. Есть за что похвалить?
Ну, вот был такой интересный для Европы, что реально вспомнить что-то очень сложно. И выделить какую-то конкретную там победу дипломатическую, либо какой-то факт такой международный, нельзя. Все условно тем, что на самом деле проходила трансформация системы управления Европы на фоне разъединения, проходили те самые выборы в Германии, например, трансформация в других странах. И фактически мы видели то, что Европа пыталась внутри себя разобраться со своими проблемами, но так к ним и не приступила.
Разрешите тогда еще вопросик вкратце. Было заявление еще от спецпредставителя МИД по цифровой трансформации Кирюшина о том, что в российский МИД на работу возьмут искусственный интеллект. Я уж не знаю, какую вот ставочку ему выделят. Да. Но тем не менее, говорят, вот уже визы обрабатывают, информацию обрабатывают. Теперь будет анализировать и внешнюю политику. За этим будущее или пока еще как-то страшновато-рановато, и пусть он там пересчитает, не знаю, анкетки, или посчитает буковки А, ну, условно говоря. Или прямо на этом можно будет внешнюю политику серьезно, в том числе и Боррелю потом закинуть, он эту дискету привезет с собой, вставит в компьютер и будет анализировать получше.
Ну, думаю, что время еще не наступило искусственных интеллектов. Виновата. Потому что мы полностью управили внешней политикой. Внешняя политика, как и дипломатия в целом, это все-таки действие человеческое, основанное больше на умениях общения, договариваться, выстраивать коммуникации. Поэтому для искусственного интеллекта данный фактор, на мой взгляд, очень сложен. И вряд ли будет он представлять всю политику так. Максимум, чтобы заниматься статистикой, сбором информации, анализом и подачей каких-то готовых докладов для рассмотрения уже руководства МИДов.
С другой стороны, знаете, я подумал о том, что ну, зачем нужен искусственный интеллект? Для того, чтобы он сказал или предсказал, проанализировав имеющуюся информацию за последние ну, лет 150, что Россию будет опять во всем обвинять, да, голословно.
Вот я хотел сказать, кому да, угрожает искусственный интеллект, это лично Жозепа Боррелю. Вместо него можно взять, не знаю, бота Алешу,
да,
Алексей,
можно,
коллега,
конечно,
который
да.
вот это будет озвучивать.
Да.
Конечно, можно, потому что, в принципе, то, чтобы Россия будет обвинять во следующие все годы в чем-либо, это традиция уже не одного столетия, вот, и придумать что-то новое в данном плане, думаю, не стоит.
Да. Спасибо большое,
огромное.
Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
От европейской внешней политики к американской в Соединенных Штатах постоянно мониторят
потребности
Украины в военной помощи. Значит, приверженность закрытию потребностей этой страны в плане самообороны – это одна из ключевых целей американской внешней политики, говорит пресс-секретарь военного ведомства Ким Кирби.
Я вот последнее время очень люблю смотреть, как это говорят. Текст уже не интересно. А вот действительно как, здесь он такое ощущение, что вот отмахивался от назойливых мух. Вот ему задают. Он должен какую-то прочитать записку, я не знаю, он ее зачитывает. Подробностей не сообщает, то есть, мол, рассказал, да. И кроме того, что мы уже все знали, наверное, ничего и не прозвучало. Партия только ушла на 60 миллионов, то есть такой транш неплохой, за который платить будут как, это отдельный вопрос.
Это же не деньги. Им не передают деньги. Эти деньги тратятся внутри Соединенных Штатов.
Ну, вот
А им, собственно, поставляется то, на что
счет
они сами потратили.
Кредит заплатить надо будет, я так понимаю. Другое дело, что как и когда, это отдельный вопрос, вот о чем речь. Так, само собой, все это решается, как это, из соседнего кабинета в соседний кабинет СМС-ка пришла из банка.
Совершенно верно, да.
В общем, что поставляют? Стрелковое оружие мелкокалиберное, катера, Вот это прям патрульный катер, это важно. Ну, джавелины, про которых уже просто уже в зубах навязло. Но мне очень понравилось, что еще было обвинение, правда, высказанное таким ресурсом, как Bild. Понятное дело, что нужно 10 раз фильтровать, но тем не менее. Значит, Меркель лично блокировала поставки оружия Украине. А вот что это за оружие, это просто сказка на самом деле. Ладно, американские винтовки — это ерунда. Но что антидроновые ружья, ну это не, собственно, ружья, а глушилки, закупают у Литвы, вот я, честно, удивился, потому что я полез посмотреть, что такое антидроновые ружья, я посмотрел кучу китайских роликов, где китайские умельцы действительно что-то такое сажают.
Ну, это типа РЭБа, да, радиоэлектронная борьба.
Да, по сути,
борьба,
да, только такая, как это сказать, ну, если...
Портативная такая,
да. Я вот со старкрафтовским ружьем захотел сравнить, как вот там у морпехов такие были, но она не стреляет, а действительно перехватывает, либо глушит сигнал. И нашел такую информацию, что годом ранее Литва уже закупала, в свою очередь, эти самые глушилки. То есть, я не знаю, они перепродают им, что ли? Потому что партия в Литву ушла на миллион, а здесь, мягко говоря, больше.
Но это все
равно... Литовцы ушлые какие, а?
Я понимаю, да, твои эти... Значит, мы помним, что в военном бюджете запланировано на 50 миллионов больше. То есть было 250, стало 300 в рамках военной помощи Украине. Но я единственное, что скажу. Знаешь, сколько Соединенные Штаты планируют на сдерживание, на поддержку Тайваня?
Вот на Украине, поддержку,
в рамках противостояния с Китаем. Вот Украине 300 миллионов долларов. А Тайваню 7 миллиардов. Ну, так, чтобы просто было, ну, чтобы было понятно.
А ты не думаешь, что просто человек, который говорил, немножечко так закашлялся и подумали по-другому? А, может быть, он был болен, и вместо миллион все подумали миллион, нет?
Это все в рамках военного бюджета Соединенных Штатов. Тихоокеанская инициатива и военная поддержка.
Понятно. Я просто думал, человек в нос говорил с насморком, нет, и прозвучало вместо миллион.
Да, а тут 300 миллионов. С нами на прямой связи директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, приветствую.
Доброе утро.
Здравствуйте. Алексей Иванович, это серьезное направление в американской внешней политике, вот эта самая поддержка, продажа оружия. Будет ли она развиваться дальше или вот так останется на уровне дежурных ответов товарища Кирби?
Это серьезное направление, и оно развивается, это направление, потому что за последние годы, за несколько лет, уже на 2,5 миллиарда долларов были поставки.
На 2,5 с 2014 года все.
Да, и самое главное даже не в этом дело заключается, а в том, что все время пересматриваются эти планы. То есть американцы в постоянном контакте. И они очень быстро, оперативно реагируют на нужды Украины. Прежде всего поставляя то, что им нужно. А в данном случае это средства радиоэлектронной борьбы, это средства для контрбатарейной стрельбы, ну и вот такие джавелины те же самые. Это то, чего сейчас Украина производить не может. Сдерживающий эффект есть определенный, потому что они не знают, куда это оружие может потом деться. Ну, как бы нет гарантии, что не разворуют и не падут третьи страны, те же самые средства ПВО мобильное, например, да, и вообще как себя с ними поведут у украинцев тоже непонятно. Ну, уж я не говорю о том, что любое финансирование какой-то одной из воюющих сторон не приветствуется, потому что очевидно совершенно, что это содействует продолжению конфликта.
Вот, Алексей Иванович, простите, пожалуйста, с военной точки зрения объясните нам, как военный специалист, как военный эксперт, вот те несколько десятков джавелинов, которые Соединенные Штаты передали Украине, вот там несколько десятков джавелинов и, по-моему, что-то по 5 зарядов на джавелины. Ну и там получается там, ну, несколько сот выстрелов. Но это вот для участия в войне. Это нормально, это много, мало, так сказать.
Мы же готовимся, в Европу планы просто так не отправляют, немецкие издания.
Понимаете, те же самые батареи, грубо говоря, или эскадрилья, лучше так, наверное, сказать, байрактаров, да, турецких, это, в общем-то, не бог весть что, это тоже не трехзначные числа, да. Там, дай бог, там до 20 сейчас будет, да. Это все вроде бы выглядит немного, но надо понимать, что воюет украинская армия с ополчением, с гражданскими людьми, по сути дела. Это люди, которые сейчас в окопах, которые имеют легкое вооружение, ну и какие-то системы, которые сами же они в качестве трофеев у украинской армии отняли.
Василий Иванович, вы слишком конструктивно смотрите на вещи, что-то только реальные факты рассматриваете. Вы забыли, что война ожидается? Ну, план же опубликовали уже, вторжение полноценным.
Со стрелочками, картошкой.
Да. Вот нет, к этому же готовиться надо.
Да, еще раз, если начинается какая-то масштабная боевая операция, а тем более война, то планы в соответствии с этими планами будут пересмотрены, конечно. Но что, какие здесь проблемы? У американцев на базах в Европе складировано очень много вооружения. И они его не собираются, так сказать, никуда девать. Это как бы всегда готовы поставлять. Ну и потом ведь очень много просто скрытых поставок, которые идут от бывших наших союзников по организации Варшавского договора, то есть и боеприпасы, и оружие тоже идет, и это не афишируется.
Для антидроновые войны... ружья из Литвы, я напомню. Вкратце еще, вот про Тайвань не просто так же прозвучало. Юго-Восток важное направление
совершенно
для Америки.
Совершенно верно, да, управление, укрепление сотрудничества в Юго-Восточной Азии еще более важный вектор американской внешней политики. Я... Энтони Блинкен об этом говорит и обещает помощь и поддержку Австралии, Японии, Филиппинам, Южной Корее, то есть всем странам, которые окружают Китай.
Угу. Здесь, в этом направлении, еще, кстати, там Патрушев присутствует в Индонезии, секретарь Совбеза российского. А так, что навигацию планируют обеспечить, это действительно доставка грузов, в особенности китайских, вот из региона Тихоокеанского моря туда вот дальше уже к Индийскому океану. Очень важный момент, за которым следят. Прямо здесь сейчас, что может Соединенные Штаты, могут предложить? Вот насколько это действительно важнее, потому что если сравнивать в цифрах помощи хотя бы Тайваню, там существенно.
Ну, во-первых, скажем, если подсчитать мощь демографическую, экономическую стран ASEAN, то вы увидите, что это сопоставимо с Европой. Uh-huh. Это в принципе, а темпы развития еще значительно-значительно больше. Ну, я уже не говорю о том, что какие-то какая-то взаимосвязь. Ну, например, там уже речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые инвестируются странами ASEAN в Юго-Восточной Азии, в экономику США. То есть это уже как бы очевидная вещь. А самое главное, это геополитическое. Посмотрите, если на карту вы увидите все основные узкости и проливы, это там, Индонезия.
Mm-hmm, да.
Ну да, бутылочное горлышко.
А через них идет там до 60% углеводородов поставки. Это как бы одна история. Другая история, если посмотреть на эту карту с точки зрения, ну это не трудно сделать с точки зрения расположения баз, вот там и самое настоящее соревнование Китай и США. Кто больше баз развернет. В данном случае у американцев базы развернуты практически по всему периметру китайской границы, и китайцы это прекрасно понимают. Но главное еще вот это блокостроительство, которым занимаются американцы, они, по сути дела, создают широкую военно-политическую коалицию. То есть мало того, что НАТО экстраполировали на Юго-Восточную Азию, так они сейчас и занимаются там созданием широкой, подчеркиваю, военно-политической коалиции, куда в той или иной степени пытаются втянуть особенно активно Индию, но и какие-то другие государства, конечно, Австралия, Япония, это понятно.
Ну, можно говорить, что вот в рамках вот этой парадигмы рассуждать, что дергают тигра за усы, да, спящего? Или, собственно, ну, с точки зрения реакции Китая, вот это усиление по кругу, Китай будет как-то, на ваш взгляд, реагировать? Или, в общем, ему...
Китай реагирует, у него, в общем, достаточно быстро развивается сейчас военная промышленность, надо сказать, второе место в мире, но и те же самые базы, которые он военно-морские строит и в Бангладеш, и в Пакистане.
И в Африке.
Я речь как бы об этом говорю сейчас, поэтому там как раз очень это все достаточно бурно развивается. И дело в том, что еще вот, если еще раз говорю, если посмотреть на карту с точки зрения американцев, да, то мы увидим, что в принципе китайцы от Южной Кореи до Бангладеш окружены американскими базами. А это значит возможность так называемой длинной руки, это не и авиация, возможно, задействовать, и военно-морские силы, то, что, в общем, является как бы основой американской военной мощи. Это очевидно совершенно.
Спасибо большое. Спасибо огромное, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин был с нами на прямой связи. Алексей Иванович, всего доброго. Мы успеем еще одну историю обсудить, косвенно связанную с Соединенными Штатами Америки.
И с климатическими изменениями.
И с климатическими, тоже. Да. В общем, Илон Маск планирует начать программу освоения Марса и превратить СО2 в ракетное топливо.
Если честно, вот тоже, ты как вообще к таким инициативам Маска
относишься? Я хорошо отношусь к таким инициативам Маска. Это в первую очередь, потому что это популяризаторство науки. Потому что, да, абсолютно точно. Потому что это позволяет по-хорошему молодым людям завидовать Маску и выстраивать, лицезреть как-то свое будущее, в общем, куда девать силы.
Вот. А тебе не кажется, что если говорить о проблеме решения СО2, нужно как-то земной СО2 куда девать? Да, его в атмосфере там меньше какой-то вообще микроскопической доли процента.
Не, а это же
климатические
старая
изменения,
штука.
Все парниковые газы. Может быть, все-таки здесь что-то такое наладить, а не на Марс замахиваться, куда прилетят, дай бог, к 30-му году.
Он-то говорит о том, что СО2 брать из космоса,
да,
и из Земли, в смысле, да, из атмосферы,
не,
и превращать...
Не из земной, из Марса. Из атмосферы
по-моему,
Марса.
Все-таки нет.
В Марсе атмосфера на 95% из углекислого
состоит,
газа.
Да, из СО2, да.
А в Земле намного меньше. Тут столько углекислого газа не надышать.
Но, если мы постараемся...
Прилетят в Марс, да, на Марс, в Марс, то там будут топливо брать прямо из атмосферы.
Хорошо, плохо, что ли? Алексей Красильников, Алексей Тимофеев.